Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня кандидат филологических наук, доцент РГГУ Михаил Георгиевич Селезнев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить, начнем только говорить про одну из самых главных книг в истории человечества и один из самых важных текстов в истории человечества. Будем говорить о Ветхом Завете. Посвятим этой теме несколько программ. Сегодня начнем говорить об исторической канве, которая описана, собственно, в Ветхом Завете. Михаил Георгиевич, как считаете, с чего лучше начать, с какого времени?
Ну, мы с вами предварительно говорили о том, что хорошо бы наши встречи построить в виде такой триады, почти что гегелевской. Одна встреча, одна передача про историю, вот, Ближнего Востока, Леванта, Палестины, мы можем ее реконструировать на основании данных археологии, на основании того, что мы знаем о соседних культурах, на основании вне библейских данных. Еще одну встречу посвятим, собственно, библейской истории. И последнюю, третью встречу, по крайней мере, в рамках данного мини-цикла, попытки сравнить вот эти две истории, насколько хорошо они друг другу ложатся и друг с другом согласуются, укладываются одна в другую. Если говорить, скажем, про библейскую историю, просто раскрыть Библию, то мы примерно с такой хронологией столкнемся. Где-то вот начало периода израильской монархии, правления Давида, Соломона, это отдельный очень интересный вопрос, мы, я думаю, в нашей третьей встрече подробнее про него поговорим, падает примерно на 10 век до нашей эры. В одном из текстов Библии сказано, что от строительства храма Соломонова и до, точнее говоря, от ухода израильтян из Египта и до строительства храма Соломонова прошло 480 лет. Это позволяет нам, если следовать внутри библейской хронологии, никак не модифицируя, датировать исход евреев из Египта середины второго тысячелетия до нашей эры. Еще в одном месте говорится о том, что евреи жили в Египте 230 лет. И где-то 430 лет. То есть переселение евреев в Египет в этом случае должно датироваться началом второго тысячелетия до нашей эры. Ну и время жизни праотцев еврейского народа Авраама, Исаака, Якова. В таком случае у нас падает на рубеж 3-2 тысячелетий. Вот, собственно говоря, если ставить перед собой узкую задачу, сравнить историю еврейского народа, как она описана в Библии, предысторию, точнее говоря, потому что, собственно, еврейский народ появляется уже позже, как бы для истории еврейского народа фундаментальный момент – это появление Пятикнижия, да, появление текста, вокруг которого еврейская история строится. А мы сейчас говорим про предысторию еврейского народа. И вот, для того, чтобы просто предысторию еврейского народа сложить с тем, что мы знаем из археологии, из письменных памятников соседних культур, можно было бы начинать где-то вот с рубежа 2-3 тысячелетия на нашей эры. Но я предлагаю начать чуть раньше. Почему? Очень часто у человека, который открывает Библию, возникает ощущение того, что это действительно какой-то такой один из самых древних текстов человечества. Вот, это, может быть, самый важный текст в истории человечества, но ни в коем образом не самый древний. Даже больше, я бы сказал, что, может быть, если смотреть на историю религий и литератур, истории культур Древнего Ближнего Востока, и вот в этом контексте рассматривать библейский текст, библейскую историю, то у нас Библия кажется, ну, одним из самых последних по времени написания, по времени завершения текстов древнеблюдочно-восточной архаики, своего рода чем ты хочешь сказать, итог существования, развития древнеблизневосточных культур, древнеблизневосточных литератур и религий, тот итог, который они передали дальше следующим культурам, следующим эпохам, скажем, эллинистическому миру, эллинистическо-римскому миру и так далее.
Ну да, потому что мы знаем, что вот эта ближневосточная традиция культурная, она очень древняя. И, собственно, так получилось, так сложилось, что именно там возникали первые цивилизации, там случилась неолитическая революция, и оттуда во многом распространялись все эти явления влияния.
Да, конечно. В школе упомянули неолитическую революцию, то давайте, хотя это будет очень сильный отпрыжок совсем вглубь истории, давайте немножко скажем, на самом деле, про историю, про древнейшую историю этого региона, вообще про его роль в становлении человеческой цивилизации. Слово «неолитическая революция» появилось в начале XX века, когда вот, археологи и историки, интерпретирующие археологические данные, осознали, что, может быть, одним из еще величайших шагов в истории человечества, самых важных разделительных линий, был момент, когда вот люди перешли от того, чтобы просто вот, брать от природы то, что она природа дает. Вот где-то кто-то послал мамонта, где-то послал червячка, где-то послал немножко съедобных растений, к тому, чтобы производить для себя продукты сельского хозяйства, животноводства, растениеводства, и тем самым стать независимым, скажем, от каких-то природных катаклизмов, изменений численности популяции мамонтов и так далее. Вот это произошло где-то, сейчас ученые датируют, например, может быть, 13-10 тысячелетия до нашей эры. И интересно, что, как очень многие, на самом деле, какие-то важнейшие моменты в истории человечества, далеко не только появление Библии, но и какие-то другие вещи тоже. Вот это изменение, это подлинная революция в истории человечества, связано с вот той узкой полосочкой, которая вытянулась вдоль восточного края Средиземного моря, которая называется, да, там, через черточку Сирия и Палестина, называется Левант. Не Ливан, а Левант, то есть страна восходящего солнца. Вот именно здесь, в Вади Натуф, это такое ущелье или овраг, действительно недалеко от нынешнего Иерусалима, были впервые найдены остатки той материальной культуры, внутри которой происходил вот этот, совершенно, может быть, самый важный в истории человечества переход от охоты и собирательства к животноводству и земледелию. Почему вся культура, вот, связанная с этим переходом, получила название натуфийской. Возможно, что вопреки тому, что первым приходит на ум, люди сначала научились сеять растения, только позже приручили животных.
А что мы знаем об этом народе? А на каком языке они говорили? А что-то еще мы знаем про их культуру дополнительно?
Вы знаете, я думаю, что в рамках научного знания, вот, научное знание говорит, что мы какие-то высказывания делаем, которые могут быть верифицируемы, фальсифицируемы, мы ничего предсказать не можем. Лингвисты реконструируют предысторию языков Старого Света, вот, и эта реконструкция очень надежная, довольно глубоко уже сейчас продвинулись лингвисты, которые занимаются сравнением языков. Практически большинство языков Старого Света как-то оказываются связанными друг с другом, восстанавливаются их предки, языки-предки, потом языки-предки этих языков-предков и так далее. Вот даже еще в начале 20 века кто-то попытался написать стихотворение на проиндоевропейском языке.
Даже так.
Вот. И очень даже может быть, что проиндоевропеец, услышавший это стихотворение, что-то о нем понял бы. Не то, что понял его до конца, но что-то разобрал бы. По аналогии с этим, уже в конце прошлого 20 века ученые занимаются реконструкцией языков, историей языков, и предполагающий существование некоторого пранастратического языка, угу. вот который происходит, подавляющее большинство языков Старого Света, пытались вот на этом пранастратическом языке написать тоже стихотворение. Вот здесь уже у меня есть некоторые сомнения, что реально, скажем, какую-то фонетику удалось установить настолько, что пранастрат, услышав это стихотворение, опознал бы, что оно написано на его языке.
Ну да, это слишком далеко вглубь.
Слишком далеко. Вот. Но я бы сказал, что восстановление каких-то проформ языковых намного более правдоподобно и в чем-то смысле слова легче, чем попытка связать эти проформы про языки с какими-то географическими реалами. Угу. Вот. Существует очень заманчивое предположение о том, что как раз вот становление настратических языков и тот факт, что в какой-то момент один человеческий язык стал предком почти всех языков Евразии, связать это с тем, что, о чем мы только что говорили, с неолитической революцией. Понятно, что народ, который начинает сеять злаки, позднее начинает заниматься скотоводством, обладает колоссальным чисто экономическим преимуществом перед всеми окружающими народами. Он может расселяться на те территории, куда до этого люди расселяться не могли. Расселяясь на те территории, где другие люди уже живут, носители этого языка, этой культуры, оказываются в совершенно привилегированном положении. Поэтому что это очень правдоподобная гипотеза, что вот языки народов Старого Света, назовем их стратегические языки, это потомки вот языка того уникального народа, который когда-то, вот сколько это было, получается, 12-15 тысяч лет назад, впервые перешел от потребления к производству продуктов питания. Гипотеза правдоподобная, но я думаю, что ни доказать, ни опровергнуть ее мы не можем.
Хорошо, давайте тогда обратимся к более поздним временам, когда мы уже обладаем какими-то историческими сведениями. И вот что мы знаем про историю Ближнего Востока, во-первых, ну, когда это? Появляются первые, ну, такие более-менее четкие у нас знания про историю Ближнего Востока. Третье тысячелетие до нашей эры.
Смотрите, что мы говорим про знания. Если мы говорим про знания материальной культуры, вот они у нас есть, начиная с натуфийской культуры, можем видеть, как сейчас, кстати, вот археологи, палеозоологи, вот, или палеоботаники очень точно восстанавливают даже, в каких местах впервые произошла доместикация, то есть одомашнивание каких-то злаков, где произошла доместикация, то есть одомашнивание тех или иных животных. Видите, как постепенно расширяется репертуар, скажем, одомашненных животных. Начинается с мелкого рогатого скота, потом переходим к крупному рогатому скоту. На какой-то момент среди одомашненных животных появляются ослы, вот и много-много позже лошади. Если же говорить о восстановлении, скажем, языков, письменности, каких-то конкретных исторических событий в таком-то году, угу. такой-то царь пошел туда-то и завел такое-то соседнее царство, то здесь наше поле зрения значительно уже. А скажем, видим, что где-то уже около 10-го тысячелетия до нашей эры появляется на то, что можно в каком-то приближении назвать городом. Угу. То есть поселение, обнесенное стенами. До сих пор, правда, археологи спорят, это стены вот в том понимании, как мы обычно их употребляем, то есть стены для защиты от потенциальных агрессоров, или это стены просто для защиты от селевых потоков. Так иначе вот слово «город» происходит от слова «ограждение», да, «городить», «огород городить». Вот первое огражденное место, которое, конечно, городом можно называть только в таком метафорическом смысле, но первое огражденное место, это, опять же, здесь у нас, в Палестине, это Иерихон. Угу. Иерихон 10-го тысячелетия до нашей эры. К этому же времени, в том же самом Иерихоне, относятся первую башню. Опять же, может быть, не столько еще оборонительного значения, сколько предназначенное. Вот непонятно, что предназначенное. Вообще, чем дальше археологи углубляются в историю человеческой культуры, тем больше становится понятно, насколько какие-то важнейшие вещи в человеческой культуре, в том, что люди строят и делают, невозможно объяснить чисто рационально. Люди строят колоссальные храмы, не колоссальные погребальные памятники, пирамиды. Непонятно, собственно, вот для каких рациональных причин. Потому что просто это заложено вот в человека какое-то стремление делать вещи практически ненужные, но символически значимые. Вот очень может быть, что вот эта первая башня, она тоже датируется 10-м тысячелетием до нашей эры. Огромная каменная башня, до сих пор она стоит в Иерихоне. Кто рискнет посетить Иерихон, может ее видеть. Правда, сейчас она выглядит уже не как башня, а как...
Фундамент, я подозреваю, этой башни.
Нет. Настоящая башня. Только она находится сама себе в глубокой яме. Человек, который подходит к раскопкам в Иерихоне, видит надпись «Неолитическая башня». Смотрит вокруг, никакой башни нету. А что он видит? Он видит яму глубиной, там, не знаю, 20 метров, на дне которой, однако же, четко вырисовывается башня 10-метровой высоты. То есть она с тех пор сохранилась на такую высоту. Внутри нее сохранилась идущая вверх лестница. Это фантастическая вещь. Это не какой-то, не знаю, средневековый замок, а это люди только-только начинают, ну, как-то что-то переходить к стройкам, называть какие-то материальные артефакты. Я предполагаю, что в это время еще только-только началось одомашивание животных, может быть, даже еще не начиналось, а вот уже такие огромные башни люди строили. И опять же, это вот наш кусочек, наша Палестина и Иерихон.
Ну, смотрите, давайте, наверное, к третьему тысячелетию надо перейти, чтобы понять, ну, и понять, как, на каком уровне там была цивилизация.
Да. Мы с вами начали с чего? Начали с того, что библейский текст, которому в целом, прежде всего, наши встречи посвящены, это некий итог развития многотысячелетней истории ближневосточных культур. Вот. И в этом контексте решили какие-то важнейшие ветхи отметить, да? Неолитическая революция.
Да.
Первые каменные здания, причем какие. И, наверное, следующим, можно отметить следующим важным шагом, это появление металла. Вначале это медь, потом люди осваивают разные сплавы меди, прежде всего бронзу. Вот. Но, может быть, сейчас пытаются люди, ученые как-то посмотреть на историю человеческой цивилизации, так сказать, птичьего полета, какие есть важнейшие вехи. Так вот, наверное, важнейшими вехами было три. Это неолитическая революция, то есть тогда, когда люди стали независимы от природы. Вторая веха, когда люди открыли письменность. И третья, это, да, безумная эпоха, в которой мы сейчас живем. Вот. Появление компьютеров, цифровой информации и прочее. Так вот, мы говорили про первую, сейчас переходим ко второй. Про третью говорить не будем. Мы здесь скорее объекты, чем субъекты. Вот. Письменность появилась впервые на территории нынешнего Ирака, южного Ирака. Вот где-то в середине, во второй половине 4-го тысячелетия до нашей эры. Предполагается, что народ, который изобрел письменность, это народ шумеров. Почему, говорю, предполагается? Дело в том, что первые письменные тексты написаны значками, которые не имеют никакого фонетического значения, имеют только смысловое значение. Вот. Анализируя такие значки, невозможно восстановить, какой, собственно говоря, здесь язык имелся в виду. Вот они даже синтаксис невозможно восстановить однозначно, тем более какие-то фонетические вещи. Но постепенно система письменности становится все более и более совершенной. Она начинает передавать более точно порядок слов, структуру слова, начиная с какого-то момента начинает передавать фонетику. Вот, и, скажем, мы точно уже знаем, что в середине третьего тысячелетия нашей эры это тексты на шумерском языке. Поскольку есть такая непосредственная преемственность культур в Южной Месопотамии, в Южном Ираке, середины четвертого тысячелетия до середины третьего тысячелетия, то можно предположить, что впервые начали эти значки использовать те самые люди, то есть тот же самый народ, народ шумеров, который использовал эти значки в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Вот это, я думаю, гипотеза вполне правдоподобная. Хотя, опять же, вот вы знаете, что почти ни одно мнение в научном мире не остается неоспоренным. Есть люди, которые говорят, что у нас вот реальных доказательств того, что здесь жили в середине четвертого тысячелетия нашей эры те же самые люди, что здесь жили тысячи лет спустя, у нас нет. Я бы сказал, что наиболее правдоподобное объяснение, да, что вот здесь письменная история начинается в Шумере.
А что происходит в этот момент, мы говорим о третьем тысячелетии до нашей эры, в, собственно, на Ближнем Востоке, вот в зоне Леванта?
В более широком мире, да?
Да.
Но Ближний Восток, он всегда строился вокруг двух основных центров тяжести. Говорим ли мы о культурной истории или говорим о политической истории? Это, во-первых, Месопотамия, которую мы сейчас с вами упомянули. Месопотамия, это, грубо говоря, нынешний Ирак. И второе – это Египет, Древний Египет. Египет – очень интересная история. Обе эти цивилизации, чем объясняется и взлет культур, и становление сильных политических государств, это цивилизации, основанные на ирригационном земледелии. Возможность орошать землю приводит к тому, что вот здесь, в междуречии Тигра и Фрата с одной стороны, в долине Нила с другой стороны, можно получать урожаи совершенно немыслимые в соседних странах. Поэтому происходит страшный демографический взрыв и там, и в Месопотамии, и в Египте. Этот демографический взрыв становится основой становления каких-то социальных структур, больших царств, империй. И одновременно появляется возможность, грубо говоря, содержать людей, которые будут заниматься не просто, скажем, добыванием еды для своего народа, но которые будут поддерживать какие-то культурные традиции, формируются социальные страты жречества, администрации и так далее. Но для того, чтобы вот этот взрыв произошел, нужно, чтобы люди освоили технику того, как рыть каналы, как отводить, приводить воду на орошаемые поля. И похоже, что первыми это тоже придумали вот здесь вот шумеры, или протошумеры, в четвертом тысячелетии до нашей эры, в нижнем течении Тигра и Ефрата. Интересно, что археологи, которые эту эпоху раскапывают в Египте, видят здесь вот очень такое относительно низкое развитие культуры. Люди еще не умеют справляться с разливами Нила, в чем-то даже материальная культура Египта в это время ни в чем у всех окружающих соседей. И вдруг вот в конце четвертого тысячелетия до нашей эры происходит в Египте резкий скачок. Люди научаются справляться с разливами Нила. Можно сказать, что тот долгий путь к становлению нового ирригационного земледелия или новых социальных структур, которые в Месопотамии проходило тысячелетия с лишним, Египет прошел каким-то таким скачком в конце четвертого тысячелетия. И начиная с четвертого тысячелетия у нас вот эти две силы, два центра определяют историю Древнего Ближнего Востока.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим об истории Ветхого Завета, о том, как это...
И о предыстории
Ветхого Завета. О предыстории, да, Ветхого Завета. Вернемся к этому разговору после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Мы сегодня разговариваем об истории Ветхого Завета, о предыстории, точнее, Ветхого Завета. Михаил Георгиевич, наверное, нужно теперь уже обратиться к, собственно, истории древнееврейского народа, когда он впервые появился на исторической арене. Как?
Вы знаете, Что касается конкретно еврейского народа, то у нас очень мало упоминаний, каких бы то ни было, будь то евреев, будь то Израиля, будь то иудеи, в древнейшую эпоху. Потому что, опять же, очень во многом реконструкция древнейшей истории Палестины основывается скорее на археологических данных, чем на каких-то письменных источниках. Здесь надо сказать, что вот историкам Сирии и Палестины страшно не повезло. Вот в Месопотамии, о которой мы говорили в начале нашей сегодняшней встречи, люди писали на глиняных табличках. А глиняные таблички – совершенно удивительный материал. Он может сохраняться тысячелетиями. Больше того, если город горит и библиотека горит, то глиняные таблички только обжигаются, крепче становятся. Вот представьте себе, что, скажем, сгорит Москва, сгорит Ленинская библиотека. Что останется? Ничего не останется. А вот на Древнем Ближнем Востоке мы видим, что сгорает город, и архив, клинописный, который в нем находился, от этого пожара только крепче становится. Лучше переносит разные последующие погодные катаклизмы. Поэтому очень хорошо можем восстановить историю Месопотамии и прилегающих стран. По другую сторону есть другой центр Древнего Ближнего Востока, о котором мы начали говорить, это Египет. Египтяне писали на папирусе.
Угу.
Вот папирус – это очень, наоборот, нестойкая материальная сущность. Но в египетском климате, оказывается, ему очень мало что угрожает. Потому что папирус, прежде всего, портится от воды, от жидкости. Если папирус оставить, это просто валяться на земле под дождем, то все, он гниет и исчезает. Но в Египте дождей не бывает.
Угу.
Поэтому, когда египтяне выбрасывают просто, древние египтяне выбрасывают папирус на помойку, в пустыню, он там тысячелетиями хранится. Египтяне использовали папирус, чтобы заворачивать в него свои мумии. Ну и кроме того, и в Египте, и в Месопотамии у нас были очень мощные централизованные государства, которые помимо того, что для обычных вещей использовали здесь глиняные таблички, а тут папирус, цари или жрецы больших храмов оставили колоссальные монументальные надписи. Это касается Египта. А вот в нашем регионе, Палестина, Сирия, получилось так, что, по-видимому, с древнейших времен использовали либо кожу, либо папирус. Рядом был под рукой Египет, который экспортировал папирус достаточно дешевым ценам. Но в отличие от Египта, климат здесь такой, что дожди бывают, может быть, не так часто, как, скажем, в России. Редко, но метко. Палестинский дождь, сезон дождей, это просто шквал, который смывает все, на что он падает. Поэтому здесь погодные условия для сохранения текстов на папирусе были намного хуже. И опять же, государства были, как правило, маленькие. Таких роскошеств, как, скажем, египетские фараоны, которые строили колоссальные храмы, покрывая их стены дорогостоящими барельефами, царьки Сирии и Палестины позволить себе не могли. Вот это очень важно представлять себе, потому что, когда я говорю, скажем, своим студентам, что вот мы практически ничего не знаем про историю этого региона, сверх того, что может нам дать археология, то студенты удивляются, ну как же так, мы так много знаем про историю Месопотамии, так много знаем про историю Египта, а вот про историю этого региона, почему же так получилось? Вот такое несчастливое совпадение.
Но тут, насколько я еще понимаю, играет свою роль то, что семиты изначально были кочевниками. И они как бы осели на землю уже в такой в исторический период, правильно?
Ну, в каком-то смысле слова, все люди первоначально были кочевниками, даже не просто кочевниками, а охотниками-собирателями. И семиты здесь не исключение. Почему восточные семиты, скажем, аккадцы, очень рано входят в сферу влияния шумерской культуры, очень рано усваивают письменность, очень рано, где-то примерно в 24 веке до нашей эры, образуется огромная аккадская империя, первая империя такого рода в Азии. И как раз от аккадцев нас доходит очень много текстов религиозных, административных, литературных, каких угодно. Вот, это вполне себе семитский народ. Чуть позже начинается у нас, по-видимому, установление государства, такой вот письменной культуры на территории Сирии и Палестины. Опять же, здесь в этом становлении принимают участие семитский народ, только не восточные семиты, как аккадцы, а западные семитские народы. В первом приближении можно те западные семитские народы, которые населяли в древности Сирию и Палестину, разделить на две ветви. Это арамейская ветвь и хананейская ветвь. К хананейской ветви относится, в частности, древнееврейский язык. Также язык, языки их соседей, мавитян, адамитян, аммонитян, финикийцев. Судя по тому, какие города, скажем, строят жители Сирии или Палестины во втором тысячелетии до нашей эры, да? Это никоим образом не были какие-то, не знаю, кочевники или бедуины. Это была достаточно высокоразвитая городская культура, причем как раз города здесь, вот, что интересно, это с самого начала культуры Сирии и Палестины возникает на перекрестке больших соседних культур. Угу. Города выстраиваются вдоль дорог, которые соединяют Египет с Месопотамией. Напрямую Египет с Месопотамией, может быть, прямая линия прошла бы через Аравийскую пустыню, так никто никогда не ходил. Угу. Вот. Если нужно было египетскому купцу отвезти какой-то товар в Месопотамию или месопотамскому купцу отвезти товар в Египет, то они двигались вдоль побережья Средиземного моря. От северного Ирака, северного Междуречия, угу, до дельты Нила. Эта культура с самого начала строится на перекрестке разных влияний. Даже в изобразительном искусстве можно видеть, с одной стороны, влияние египетского искусства, с другой стороны, влияние месопотамского искусства. Письменных текстов влияние месопотамской культуры было даже сильнее. Но вот то, с чего вот мы начали сейчас вторую часть нашего разговора, а именно колоссальная скудость письменных текстов отсюда.
Но мы, тем не менее, знаем, как было устроено еврейское общество в тот момент, когда, ну, оно начинает выходить так, на сцену историческую.
Вот давайте сейчас перейдем непосредственно к моменту, когда еврейское общество выходит на историческую сцену. Мы начали нашу сегодняшнюю встречу, то, что я пытался сказать, на какие столетия до нашей эры должны падать те или иные важнейшие события еврейской истории. Запомнили их, эти даты?
Очень условно, да. Ну, я так понимаю, что на рубеже 2-го и 3-го тысячелетия, собственно, вот и начинают происходить,
да, эти события. Извини, что я как бы к вам обращаюсь. Просто, ну да, это такой естественный уже просто вжившийся в плоти кровь прием преподавателя.
Да.
Да, действительно, где-то на рубеже 3-го, 2-го тысячелетия у нас мы должны были бы по внутриблейской хронологии датировать жизнь праотцев еврейского народа Авраама, Исаака и Иакова. Дальше где-то середина 2-го тысячелетия должны были бы датировать исход и так далее. Что мы видим в этот момент в Сирии и Палестине? С точки зрения археологической терминологии, это у нас эпоха, так называемой, средней бронзы и поздней бронзы. Эпоха средней бронзы, первая половина 2-го тысячелетия до нашей эры, это эпоха огромных городов. Пожалуй, никогда ни до, ни позже этого палестинские города не обносились такими огромными стенами, как в это время. Угу. Вот до сих пор, если едет человек, скажем, в машине по Израилю и видит что-то такое, похожее на крепостную стену и крепостной вал, значит, он едет мимо какого-то города эпохи Средней Бронзы. То есть первой половины 2-го тысячелетия до нашей эры. Ну, были, по-видимому, какие-то такие независимые города-государства. Может быть, они находились в другом состоянии постоянной войны, и поэтому именно строили такого рода стены. А может быть, кстати, ряд крупнейших современных израильских археологов выдвигает такое предположение, эти стены строились даже не столько в целях обороны, сколько для того, чтобы как-то вот показать мощь нашей маленькой родины.
Угу.
Вот. К сожалению, мы практически не имеем никаких текстов от этого времени. Вот. До нас доходит небольшое количество табличек, который написан на аккадском языке, то есть в это время Сирия и Палестина находятся явно под культурным влиянием восточного соседа, Месопотамии, Вот мы можем, скажем, по именам, которые упоминаются в этих табличках, установить, что это эпоха западных семитов, что здесь живут представители семитских народностей. Скажем, что касается третьего тысячелетия нашей эры, мы просто даже вообще не знаем, на каком языке говорили, которые здесь в Палестине жили. Вот здесь уже, начиная с эпохи средней бронзы, то есть первой половины второго тысячелетия до нашей эры, мы это знаем. Но, в общем, про то, как их жизнь была устроена, знаем очень мало. Никаких упоминаний еврейского народа или праотцев еврейского народа в документах этого времени нет. В середине второго тысячелетия до нашей эры происходит то, что для местных жителей было, по-видимому, катастрофой, а для историков, наоборот, чем-то хорошим. Египетская армия, Египет, в Египте в это время возникает новое царство, очень агрессивная империя. Египет завоевывает Палестину, Сирию, независимости мелких этих городов государств приходит конец, они, видимо, страшно беднеют. Археологи видят по своим подсчетам площадей, которые были в это время заселены, что сокращается численность населения в это время в Палестине и в Сирии, видимо, прежде всего за счет поборов со стороны империи. Может быть, люди бегут куда-то, как казаки в России, много позже, на какие-то места, где государственный контроль их не достанет. Но историку становится чуть-чуть яснее, что здесь происходит. В частности, до нас доходит, это, может быть, самый главный наш источник по истории Палестины, второго, Палестины и Сирии второго тысячелетия до нашей эры, доходит архив египетского МИДа.
Угу.
Может быть, вы слышали, у вас, по-моему, даже была передачка, это, может быть, нет, про фараона Эхнатона.
Мы его упоминали, когда говорили там, о пирамидах, о
строительстве. Да, вот фараон-реформатор, который на какое-то время перенес столицу вот из традиционных египетских городов в новооснованный город Ахетатон. Вместе с фараоном в этот новый город переехал и архивы, в частности, архив египетского МИДа туда переехал. Вот, но после смерти Эхнатона введенный им культ был заброшен. Само имя его было проклято в египетской истории. Город им основанный тоже был заброшен. Случилась невероятно хорошая для историков вещь. Когда из этого города, который считывался в несколько десятилетий, царская администрация возвращалась обратно в традиционные места своего пребывания, они архив своего египетского МИДа оставили на самом Ахетатоне.
Угу.
Вот. А этот архив включал в себя... В частности, сотни табличек. Почему табличек, спросите вы? Мы же только что говорили о том, что египтяне писали не на табличках, а на папирусах. Они сами писали на папирусах.
Но, видимо, это переписка, да, которая...
Да-да-да. Но таким вот лингва франка, языком международного общения, в это время был аккадский язык. И вот в этих табличках, таблички позволяют реконструировать историю вот всего Древнего Ближнего Востока, и в особенности Палестины, где так вот 14-го века до нашей эры. Видно, как мелкие царьки палестинских городов друг на друга жалуются, обвиняют друг друга в нелояльности по отношению к сюзерену. В общем, все это понятно. Вы, как историк, встречаетесь такого рода событиями, я думаю, на разных континентах и в разные эпохи.
Да.
Вот. Но что примечательно, в этих текстах тоже евреи не упоминаются. Был такой момент в начале 20 века, в конце 19 века, когда только-только начали расшифровывать вот эти таблички. Их называют иногда архивом из Ахетатона, вот, но чаще называют их по нынешнему арабскому названию. По месту Ахетатон находился, таблички из Элямарны, Элямарнский архив. Ну, когда стали расшифровывать аккадские таблички Элямарнского архива, то среди жалоб разных царьков друг на друга встречается очень часто такая жалоба. Вот он на самом деле поддерживает каких-то хабиру. Хабиры нас нападают. Скорее, великий фараон пришли на подкрепление. И кривые таблички прочли, то ученые сразу же поняли, вот это следы того, что сюда переселились евреи, они воюют с местными городами, с местными царьками, завоевывают Палестину. Мы нашли вот некое реальное подкрепление библейскому рассказу про завоевание Палестины древними евреями. Вот. Но чем дальше ученые-сериологи изучали употребление слова «габиру» в аккадских документах, тем больше становилось понятно, что эта гипотеза она невозможна. Потому что эти самые хабиру стали встречаться на самых разных окраинах акадоязычного мира. В тех местах совершенно точно евреев быть не могло, где, скажем, в Восточной Месопотамии или в Малой Азии. И нынешняя точка зрения людей, которые специально там, жизнь свою отдали исследованию значения разных социальных терминов в акадских документах, что это не обозначение не какого-то народа, не этноним, а название определенной социальной группы людей. Это люди, которые лишены наследственных участков земли по тем причинам, они были бы вынуждены бежать со своей территории или переселиться по экономическим причинам. Земля же в это время играет намного большую роль, чем, скажем, для нас.
То есть, получается, это были, ну, нечто вроде наших казаков, да,
какие-то? Вот. Вот это именно то слово, которое я сейчас хотел сказать. Угу. Это были именно люди вроде наших казаков. Наш замечательный ученый Игорь Михайлович Дьяконов в какой-то из своих работ про Древний Ближний Восток так прямо и сравнил евреев с казаками, хапиру с казаками. Почему он сказал здесь евреев? Этнонимом и самых хапиру считать невозможно. Вот. Но возможно, что в какой-то момент историческое самосознание становящегося еврейского этноса или какая-то вот такая историческая память, то, что было когда-то именем социальной группы, к которой мы, в частности, относились, переинтерпретировало как этноним. Такого рода вещи у нас иногда в истории бывают. Скажем, то же самое слово «Украина», да, оно возникает не как этноним, а как название какой-то области с краю российского государства, потом становится вполне себе нормальным этнонимом.
Да, точно так же русы, современным данным, произошли от Руотси, а это грибцы, это вот социальная группа тех людей, которые ходили в поход.
Да-да, такого рода вещи мы видим постоянно. Я не могу сказать, что это гипотеза, которая стопроцентно всеми исследователями поддерживается, но в ней есть некоторая какая-то внутренняя красота. Если она верна, кстати сказать, то прав оказывается жид Янкелис Тараса Бульбы. Помните сюжет Тараса Бульбы? Не помните, с чего начался еврейский погром Запорожской сечи?
Нет, не помню.
Он начался с того, что жид Янкель сказал, что евреи с казаками братья родные.
Ага.
Вот казаки сказали, что быть такого не может, чтобы казаки с жидаем были братья родные. И, в общем, дальше, что происходило дальше, можете почитать Тараса Бульбы.
То есть я правильно понимаю, что...
Но оказывается, что, может быть, он прав-то был. Действительно, это... Просто одно и то же слово с одним и тем же значением, только к разным эпохам относящееся.
То есть, да. Получается, внутри этого общества, которое было в Палестине, там, в Сирии, в этот момент выделяется группа людей, которые как бы уходят от центральной власти, она, ну, такие, на вольные хлеба, что называется, сбегает, и потом она постепенно преобразуется в этнос, то есть постепенно выделяется как бы из... И так возникает еврейское общество, правильно я понял?
Как возникает еврейское общество, мы с вами поговорим в нашей третьей встрече, как с вами договаривались. Пока что только одну, по крайней мере, коррективу внесу, то, что вы сказали, не в Палестине, в Сирии, по всему древнему ближневосточному ареалу, где распространены вот, месопотамского происхождения социальные структуры, мы видим этот термин. Восточной Месопотамии, Восточной Малой Азии. У нас складывается вот здесь, в эпоху поздней бронзы, такая ситуация, по-видимому, что какая-то возникает мобильность, что ли, и социальная, и географическая, и формируются социальные страты людей, которые, в отличие от нормального человека патриархального общества, не имеют своей земли и вынуждены вот где-то жить на правах чужеземцев, где-то они служат наемными воинами, где-то бандитами. Впрочем, знаете, что граница между наемными воинами и бандитами, конечно, она всегда была более чем зыбкой. Вот, где-то просто нанимаются услужения в качестве наемных работников, не обязательно воинов. Но существует, скажем, вот в еврейской Библии, среди законов, например, чем в книге «Исход», скажем, какие-то законы, которые определяют права еврея.
Угу.
Еврея. И вот некоторые ученые предлагают, что вот эти конкретные стихи, может быть, инкорпорируют в уже новое издание, новое представление о еврейском этносе, какие-то следы тех законов, которые когда-то регулировали не жизнь народа по имени евреев, а жизнь социальной страты по имени Хапиру.
А в какой момент у нас точно появляется в источниках упоминание еврейского народа? И когда вот мы точно знаем, что вот это он?
Вот, мы потихонечку двигаемся. Мы с вами уже, смотрите, за менее чем час нашей беседы прошли от неолитической революции до конца второго тысячелетия. Мы говорили с вами про Элемарнский архив, потому что здесь тоже, если не считать этих загадочных хапиров, никаких упоминаний евреев нету. А первое упоминание евреев, точнее говоря, первое упоминание этнонима Израиль, у нас появляется в конце XIII века. Это египетский фараон Мирнептах воюет с соседями, западными, восточными. Это уже упадок Египетской империи. Это один из последних фараонов, который как-то ведет активную внешнюю политику. И вот в одном из текстов, где он описывает свои победы на разных внешних фронтах, он упоминает, в частности, что разорил Палестину, вот Израиль уничтожен, его семени больше нет. Вот это первое упоминание Израиля вообще в древневосточных архивах, конец XIII века до нашей эры.
И что потом произошло?
А потом мы не встречаем никаких упоминаний, опять же, ни евреев, ни Израиля, ни Иудеи, вплоть до середины IX века.
Это же целых четыре столетия.
Да. Это 840-е годы до нашей эры, когда Моавитский царь Меша колоссальную ставит стелу в своей столице. Стелу, которая один из самых длинных и качественных западно-семитских текстов изображен. И на этой стеле он пишет практически те же самые слова. «Вот я воевал с Израилем, Израиль уничтожен, его семени больше нет». Вот эти первые два упоминания Израиля настолько однотипны, ну, как-то им, хочется сказать, почти задают дальнейшую судьбу израильского народа. Его все истребляют, семени его больше нету, а он все возникает и возникает заново.
Хорошо. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня мы начали обсуждать ветхозаветную историю. Сегодня говорили о предыстории Ветхого Завета. В гостях у нас сегодня был Михаил Георгиевич Селезнев. Спасибо вам большое. Эту тему мы продолжим. Присоединяйтесь к нам в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.